Алгоритм гармонії.
Сябри, привітання! З вами Світлана Чижик. А гэта значыць час адпраўляцца ў пошукі алгарытму гармоніі. А можа, вы ўжо знайшлі яго, захоўваеце, аберагаеце і ведаеце, мы за вас рады. Аднак, магчыма, вам таксама будзе цікава дазнацца, што яшчэ можа наша свядомасць. Бо кажуць, што межы толькі ў нашай галаве, а чалавек, па сутнасці, можа ўсё да таго моманту, пакуль не з'явіцца думка. Не атрымаецца, ўсё дарэмна. Якраз разбуранне негатыўных установак адзін з прынцыпаў, які ляжыць у аснове нейралінгвістычнага праграмавання. У мінулы раз мы з NLP-трэнерам Юрыем Пузырэўскім пачалі гаварыць пра гэту галіну практычнай псіхалогіі. Сёння ваша ўвазе працяг.
Милтона Эриксона есть хороший такой пример, где к ним в больницу психиатрическую попал человек, который разговаривал на какой-то такой словесной солянке. То есть он говорил очень много слов, они все были не связанные и непонятные для всех окружающих. Вплоть до того, то есть он четко говорил слова на английском языке, ну да, это в Америке все было. И получается, никто не мог разобрать даже его имя, потому что он говорил много разных имен. Не могли разобрать его адрес, потому что он говорил много разных адресов там и все такое. Милтон Эриксон что сделал? Он решил разобраться. И он 2 дня за этим больным наблюдал. Он изучал, как построена его речь. И он пытался, где-то там в сторонке тренируясь, разговаривать так же, как он. То есть он представил себя этим человеком, и как бы я говорил, если бы... И Милтон Эриксон оказался единственным человеком, который смог выяснить его имя настоящее, фамилию, его адрес, и найти родных там, и все такое. Поэтому вот NLP это про это. Это про то, как стать понятным и лучше понять другого человека.
Если вы преподаете, да? Обучаете тоже NLP, искусству общения, не знаю, познания себя, других людей. Какие инструменты вы используете? Как вы обучаете своих учеников, воспитанников?
Какие именно инструменты? Ну, смотрите, давайте я не буду говорить какие-то инструменты, я просто перечислю области, чем оно может быть полезно вообще, да? Это эффективная коммуникация, да, умение грамотно строить свою речь, понимать других людей. Дальше это управление собой, управление своими эмоциями, управление своими процессами. В NLP есть очень много техник, которые работают на преодоление страха, лучше, чем психотерапия. То есть можно за одну буквально сессию, зная несколько методик, просто проработать у себя страх, боязнь высоты или страх там, собак. Кого-то в детстве покусала собака. С психотерапией бывает, это очень долго затягивается. С NLP это намного быстрее. Что вам еще сказать? Ну, на самом деле в NLP очень много моделей, которые каждые заточены под свой определенный спектр задач. Есть очень много интересных техник целеполагания и планирования, когда можно спланировать что-то в своей жизни, и оно с большой долей вероятности сбудется. Вот такие цели долгосрочные. Но я могу поделиться своим опытом. Я когда-то, давно, наверное, в 2016 году, я решил стать тренером NLP мирового уровня. Не очень получалось, но потом я применил модель хорошо сформулированного результата, и я себе адекватно написал цель, что мне нужно для того, чтобы этого достичь, 5 лет. После того, как я проработал свою цель по модели, я этой цели достиг через 1.5 года. Ну, это хороший результат. Быстрее в 3 раза, чем сам ожидал. Вот такие вот штуки.
То есть, как будто расписали вы, да, что вам нужно сделать, шаги свои все?
Шаги расписали. Ну, там есть определенные настройки самого себя. То есть, у нас есть у каждого свое субъективное внутреннее представление. Это то, что вот карта не равна территории и не равна другим картам. Пресуппозиции NLP. Вот одна из базовых пресуппозиций NLP – это карта не равна территории и не равна другим картам. Она подразумевает то, что у каждого из нас есть сугубо субъективное представление мира. Вот оно очень субъективно. И вот давайте сейчас даже проверим. Давайте?
Давайте.
Давайте напишем 5 ассоциаций к вот этому микрофону. Я сейчас зачитаю 5 своих, а вы зачитаете 5 своих.
Давайте.
Посмотрим, насколько они совпадут. Мои ассоциации. Большой, профессиональный, надежный, мощный, студийный.
Угу. У меня чувствительный, хрупкий, удобный, необходимый, высокий.
Есть? Микрофон. Он один в этой студии. И мы на него смотрим. Я смотрю, и вы смотрите. Вот это территория. А мы, пропустив эту информацию через свою внутреннюю призму восприятия, дали ему какую-то уже свою субъективную оценку. И это уже карта. И вот мы живем в моделях мира. Мы можем тут описать все, что угодно. Вот цветок, здание, которое есть. И каждая наша интерпретация, где-то будет больше совпадений, где-то будет меньше. Но эта пресуппозиция говорит о том, что каждый человек очень сильно субъективен. Вот у него, у каждого, условно говоря, свои очки. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, у кого-то синие, у кого-то черно-белые и так далее. И мы никогда не можем быть уверены, что другой человек думает точно так же, как и мы. Мы можем за счет технологии NLP, вот то, что мы с вами обсуждали, подстройки, прояснение каких-то деталей. Вот я сейчас уже могу о вас сказать по поводу микрофона, что вы сказали. Хрупкий, удобный, чувствительный, да, что вы профессионал, вам очень важна чувствительность. Чувствительность говорит о том, что, ну, в моем понимании, что, наверное, нельзя создавать лишних звуков, нельзя... Вот вы как профессионал на радио, да, вы знаете, что дверьми хлопать не нужно, наверное, да, и вы воспринимаете включенный микрофон уже своим определенным образом, а я своим определенным образом. И вот эти наши описания реальности, они всегда будут очень разные. Но для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, мы начинаем разговаривать и прояснять, а что для тебя важно, а что для меня важно. Если мы сейчас еще пообсуждаем полчасика этот микрофон, то, скорее всего, обменявшись нашими представлениями об этом микрофоне, он уже более-менее для нас станет одинаковым, но все равно не 100%. То есть мы вот к 100% совпадению своей внутренней карты не можем приблизиться. Вот это такая основная из пресуппозиций NLP. Еще, говоря о пресуппозициях NLP, я добавлю, что откуда они вообще взялись. Это тоже многие скептики говорят, что NLP как религия создали какие-то там пресуппозиции. Пресуппозиция – это значит предположение какое-то базовое, да, то есть мы что-то предполагаем. И есть там 10-12, сейчас уже их больше, там до 25 базовых пресуппозиций NLP. Они взяты тоже не просто так, а они взяты, смоделированы с наиболее успешных людей. Вот так как в основе NLP лежало моделирование Фрица Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона, Гриндер с Бендлером, создатели NLP, они моделировали не только поведение, то, что мы с вами уже много раз обсудили, там, кто как ногу подставил, кто улыбается, кто как там кивает головой. Они это, конечно, на это обращали внимание, но они еще обращали внимание, во что эти люди верят, когда они общаются со своими клиентами или пациентами. И они выявили множество всяких разных убеждений, и есть такая знаменитая звезда Милтона Эриксона, она состоит из 5 базовых предположений, вот в NLP там базовых 10 предположений. И это тоже смоделированные вещи. Во что было бы хорошо поверить, чтобы стать хорошим коммуникатором, во что было бы хорошо верить, общаясь с другими людьми. Так я объясню.
Ну вот если мы пройдем все по этим пресуппозициям или таким положениям, предположениям, что интересного было для меня лично? Личность и поведение.
Личность и поведение – это различные явления. О чем нам говорит эта пресуппозиция? Как она нам помогает жить и общаться более эффективно? Тут, наверное, на радио мы ругаться не будем, но знаете, как в быту бывает, что муж с женой живут много лет, и жена на мужа говорит: «Вот ты там такой-то зверь, да, с рогами». И она что говорит? Она ему говорит про его личность, что он такой зверь с рогами. И это большой удар уже в идентичность. Но если она скажет: «Ты ведешь себя там, как последний зверь с рогами», она уже говорит про поведение, и она уже... по большому счету, не характеризует его как нехорошее животное, а характеризует его поведение. То есть личность остается хорошей и позитивной, а поведение – это уже то, что можно скорректировать. То есть в NLP мы разделяем, мы не говорим, человек плохой или хороший. Мы можем сказать, обсуждая какие-то поступки или поведение, это поведение было не самое хорошее, но не говорим, что человек, допустим. То есть мы не вешаем какой-то ярлык на человека, а мы разбираемся в поведении. И эта пресуппозиция на самом деле помогает жить, если даже ее применять к себе. Бывает, недоволен своей работой и скажешь сам себе: «Вот я дурак». И ты же такими словами сам себя уничтожаешь. А можно, если у тебя что-то не получилось, сказать: «Мое поведение было дурацким». Две большие разницы: я дурак или у меня поведение иногда бывает дурацкое. Если мы применяем к себе и если мы рассматриваем, сами себя оцениваем. Здесь как раз вопрос про самооценку. Когда я что-то сделал нехорошо, не так, как я хотел, когда у меня что-то не получилось, да, я сделал какую-то оплошность, могу сразу сам на себя сказать: «Вот я дурак», а могу оценить свое поведение, когда у меня что-то не получилось, сказать: «У меня было не самое эффективное поведение, да, у меня было дурацкий поступок я сделал». Дурацкий поступок – это про поведение, а я дурак – это про личность. И лучше переводить самокритику всегда, да и критику любого другого человека, на поведение. И это будет эффективно. То есть мы как бы не затрагиваем личность, потому что когда мы затрагиваем личность, есть еще такая модель нейрологических уровней Дилтса. Личность – это уже высокий нейрологический уровень, и она влияет, в принципе, на все сферы нашей жизни. И на наше окружение, и на наше поведение. Если человека всю жизнь называть дураком, то он будет и вести себя как дурак, и способности у него будут как у дурака, и убеждения у него будут как у дурака. Но если человека критиковать на уровне поведения, самое простое применение в быту. Ребенок принес плохую оценку из школы, двойку принес. Один случай, когда родитель скажет своему ребенку: ты ни на что не способный двоечник, и он говорит ему, что его личность такая, личность двоечника. Или он, родитель, может сказать: сегодня ты подготовился к урокам как двоечник. И это две большие разницы.
Угу.
В нашей, к сожалению, повседневной коммуникации мы привыкли и на себя, и на других вешать ярлыки: хороший, плохой, такой, не такой, сякой. А проще всего перевести это на уровень поведения. Когда мы переводим на уровень поведения и оцениваем уже не личность, а поведение, тогда человеку проще исправиться. Вот если ребеночку всегда говорить: ты дурак, 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 то он, скорее всего, таким и вырастет. А если говорить, что твое поведение было не самым эффективным или не самым лучшим, то он понимает, что он ведет себя не так, но он может это изменить. А личность мы уже не изменим. Это как самосбывающее пророчество, когда нам на уровне идентичности что-то внушают. То же самое интересно наблюдать за ругающимися людьми. Вот есть люди, которые скандалят, они тоже могут быть в доверии. Они могут быть в бессознательном доверии. Есть людей типа темперамента такой, да, они такие вспыльчивые. Они тоже могут во время своей вот этой перепалки друг друга копировать. У них стиль общения такой. Они громко говорят, они импульсивно руками машут. Для того, чтобы под такого человека подстроиться, тоже нужно начать жестикулировать более широко, чем вам привычно. Он тогда начинает вас замечать. Если вы видите, что человек под вас подстраивается и начинает за вами повторять, осознает он это или не осознает, поблагодарите его мысленно. Он делает за вас работу, он выстраивает доверительное общение. То есть не обязательно вы должны под кого-то подстроиться. Может быть, человек сам начнет под вас подстраиваться, и это, ну, как я уже повторяюсь, это такой взаимный процесс, его просто он либо есть, либо его нету. Ну и еще мы можем его создавать. Каждое поведение имеет позитивное намерение. О чем она говорит? Что в любой момент времени любой человек, когда что-то делает, он это делает из какого-то своего внутреннего позитивного замысла.
И своей карты, да?
Какой-то, да, из своей карты реальности, конечно. Даже если, ну, давайте опять бытовой такой пример. Сейчас-то, наверное, уже родители так не делают, но вот в моем детстве некоторых моих сверстников родители били. Ну, там, за плохие оценки, за какие-то прогулы, там, за какие-то оплошности. Родители, когда его бьют, они что делают? Они же хотят, у них позитивное намерение какое? Я хочу, чтобы ты стал лучше.
Перевоспитать.
И мы не имеем права, по большому счету, его осуждать, этого родителя. Да, мы можем там сделать какую-то внутреннюю оценку, но он все равно действует из своего позитивного намерения. Пускай оно выражается не очень экологично. Или, ну, я не знаю, ну, давайте, граффити. Пришли, как их называют, бомберы, обрисовали стены. Они что, обрисовали эти стены для того, чтобы испортить что-то? Нет, у них было позитивное намерение. У них искусство, они создают красоту. Свою, непонятную нам, непонятную большинству, может быть. Но у них есть позитивное намерение. И эта пресуппозиция помогает нам лучше даже разбираться в каких-то конфликтах. Если человек на меня кричит, то это всегда сигнал о том, что стоп, ставишь себя на паузу. Думаешь, так, а какое позитивное намерение есть у этого человека? И когда ты немножко порассуждал на эту тему благодаря этой пресуппозиции, что позитивного он хочет донести своим сейчас поведением? И ты понимаешь, наверное, он очень устал, он хочет отдохнуть, хочет, чтобы от него отцепились. Вот я могу даже сказать свои примеры такие, когда приходишь в банк, и операционист в банке бывает там за день, тысячи людей через нее прошли, и она вечером уже, ну, совсем она, у нее нету фильтров, как я говорю, да, она уже и огрызается, и рычит. И что в этот момент? Я думаю, вот она сейчас рычит, она рычит, из какого намерения? Чего она хочет? Я понимаю, что, наверное, она хочет отдохнуть. И в этот момент что я делаю? Я говорю: у вас такая тяжелая работа, вам, наверное, даже и вздохнуть некогда. И этот человек из такого, из пантеры злой, у нее плечи опускаются, она немножко краснеет, румянится и начинает нормально разговаривать. Да, извините, я очень устал. И такого очень много. Вот эти все пресуппозиции, в них на какое-то время поверить или на какое-то время их просто примерить к себе, и в каждой жизненной ситуации можно найти такую пресуппозицию, которая поможет тебе построить свое поведение более, скажем так, результативным. Ну, то есть, вот как в случае с операционисткой, можно вот так поступить, как я поступил.
Нагадаю, сябры, сёння з NLP-трэнерам Юрыем Пузырэўскім мы гаварылі пра нейралінгвістычнае праграмаванне. Буду рады, калі гэты выпуск дапамог вам дазнацца больш пра NLP. А магчыма, вы не аматар гэтай галіны практычнай псіхалогіі, бо на гэта ў вас ёсць свае прычыны. І гэта нармальна. Кожны мае права на сваё меркаванне і ўласны досвід. Дзякуй за тое, што былі з намі, сябры, і да сустрэчы праз тыдзень.